Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это программа, в которой мы сегодня не просто повздыхаем из-за того, что какой ужас отключается интернет. Мы попытаемся понять, что же на самом деле там происходит с технической точки зрения. И даже попытаемся объяснить, ну хотя бы себе, что с этим можно делать дальше. Кто такие эти мы? Ну, на самом деле, это, конечно, не я. Это замечательные эксперты, которых мы сегодня собрали для вас. Это Арман Тугаенбаев. Пожалуйста, любите, жалуйте, подписывайтесь на все его социальные сети, ссылки на которые есть в описании. И это Михаил Гуревич. Ссылочки на его ресурсы тоже есть в описании. Тоже не забывайте подписываться. А меня зовут Денис Альшанов, и я просто веду все это безобразие. И иногда задаю достаточно, мне кажется, глупые вопросы. Но как бы тяжело не задавать глупые вопросы в той ситуации, в которой мы оказались. Потому что, ну, прям первая же новость на сегодня. Давайте, прежде чем я что-то буду говорить, мы послушаем губернатора Белгородской области, Гладков он, да? Просто послушайте, это прекрасно.
Сегодня уже в рамках военной повестки столкнулись с крайне сложной ситуацией. Частично отключен интернет. Конечно, сделано это в рамках обеспечения дополнительной безопасности. С другой стороны, нарушена часть взаимодействия, которое развернуто на территории Белгородской области, в первую очередь с точки зрения оповещения других элементов защиты. Поэтому сейчас с утра будем заниматься тем, чтобы с правоохранительными органами, которые контролируют все эти процессы, выстроить более правильное взаимодействие, которое позволяет нам найти компромиссное решение.
Перевожу, что произошло. Они из-за атаки дронов, которая случилась из-за того, что они же сами развязали войну, они выключили мобильный интернет. И вместо того, чтобы выйти и сказать, да, мы выключили мобильный интернет, они выходят и говорят, что вышло как-то вот случайно, непонятно. И знаете, что интересно? Это мы с вами уже все прекрасно понимаем и знаем. А я каждый раз, готовлюсь к этой программе, прошу делать заметки и хайлайты для меня с помощью всяких искусственных интеллектов. В этот раз я попросил Gemini, и я даже хочу вам зачитать, какой хайлайт он сделал для меня. В Белгородской и Ростовской областях полностью пропал мобильный интернет. Ситуация уникальная тем, что даже местная власть в лице губернатора Гладкова заявляет, что не знает, кто принял это решение и когда связь вернется. Мне кажется, у нас даже есть ролик, который показывает, что на самом деле там происходит все это время. Давайте посмотрим тоже.
Но должна быть дисциплина!
Ну, ладно. Потерялась первая реплика про то, что кто кинул сапог на пульт, черт с ним, с этой Америкой, и потерялась. Ну, слушайте, это же абсолютно не техническая новость. То есть все технические части, которые здесь происходят, в нашей программе и вы, и другие наши эксперты предсказывали один в один, что именно это и будет происходить, что они будут пытаться отключать, они не смогут отключить по-человечески в какой-то момент, они сами себя выстрелят в ногу, и они будут подвергать опасности мирных граждан. Мы на прошлой неделе это проговаривали. Ну, вам есть просто как прокомментировать все это? Я уверен, что есть. Я в вас уверен.
Слушайте, там потрясающий момент, связанный с дополнительной безопасностью. Понимаете, дополнительная, это значит еще больше безопасности. То есть, а дополнительного никогда не бывает мало. Там можно, в общем-то, дополнительно забрать телефоны все у пользователей, симки отрубить дополнительно. То есть дополнительно отключить там, ну вообще все можно отключить, не знаю, электричество можно дополнительно для безопасности, чтобы нигде свет не горел и светомаскировка не нарушалась. Тут же у дополнительных мер безопасности нету никакого предела, и, собственно, то, что мы наблюдаем. А главное, мы наблюдаем, что, а какой алгоритм, слушайте, нам казалось, что как-то российское государство, ну, там есть некий алгоритм принятия решения. И тут мы понимаем, что никакого алгоритма нету. То есть в том смысле, что крайним оказываются губернаторы, мэры и потом уже операторы, потому что, ну, люди сначала звонят операторам, говорят, что-то нет интернета. Те говорят, это не мы, это власти. Ну, люди звонят там приемную губернатор, не знаю, мэра или губернатор, говорят, что такое? И тут они понимают, что они-то отвечают за жителей, но они не принимают решения. А кто принимает решение? Они даже не знают. То есть, условно говоря, третий там майор 4-го управления 5-го отделения ФСБ может принять решение, что ну, в связи с дронами, шмонами, там, всеми делами, нужно, значит, отрубить интернет и принимает это решение, вводит его в действие, а ни для кого вообще из местной власти невдомек вообще, за кого они теперь должны перед жителями отдуваться. Это какая-то совершенно потрясающая ситуация. И в целом, ну, действительно, мы же вот много объясняли, как технически это реализуется, а какие есть практические последствия, насколько это вообще защищает от той угрозы, от которой это призвано защищаться. Но о том, а как это принимается вообще, и кто занимается этим утверждением, мы не говорили. И главное, что мы не знаем. И главное, что губернатор не знает. Понимаете? Вообще никто не знает, кто принимает решение о том, что у вас завтра не будет интернета в рамках дополнительной безопасности. Потрясающе. Это классно. Это действительно, вот как ты положил этот ролик с ботинком, не знаю, на пульт управления. Кто кинул этот ботинок? Черт его знает. Вообще непонятно. Но отдуваться будет губернатор. Вот и отдувается.
Мне кажется, что еще, вот как ты говоришь про дополнительные меры безопасности, там же нету такого одного человека, который может дернуть рубильник. В качестве дополнительных мер, я так понимаю, что постоянно добавлялась разная другая власть, которая может, если захочет, дернуть рубильник. То есть количество случаев, когда кому-нибудь нужно дернуть рубильник, превращает это в ситуацию, когда Губер может сказать, что он не знает, кто конкретно отдал как бы приказ, потому что это мог быть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и так далее, да, до вот этого конкретного оперативника, который это дернул. То есть, мне кажется, еще и как бы, поскольку нету протокола, что вот есть специальная, не знаю, хотя, нет, ну это, наверное, было бы забавно, если бы у них появилась специальная комиссия из 180 представителей от каждого региона, который решает каждое утро, в каком регионе сегодня отключим интернет. Нет, это было бы тоже классно. Но поскольку такой комиссии нет, и поскольку все хотят иметь возможность в какой-нибудь момент по какой-нибудь причине дернуть, то мне кажется, так и получается, что они не знают, кто это. Я, правда, не верю в предпосылку, что кто-то все еще звонит операторам или что кто-то звонит в приемную. Ну, то есть, может быть, есть такие люди, которые в любой ситуации туда позвонят. Но я бы уже, может быть, и не рисковал. Зачем? И так все понятно.
Непонятно. Слушайте, непонятно. Я знаю, уверяю вас, если провести сегодня опросы в России и дать варианты ответа, кто отключил интернет, то враги России, например, легко наберут там 15-20% и будут считать, что это санкции Запада. Вот абсолютно уверен в этом. Ну, просто потому что так устроено человеческое сознание. Поэтому люди верят в то, что кто-то наверху должен решать. Просто наверху. А наверху тоже такие же люди, они тоже считают, что наверху кто-то должен решать. И этот верх все выше и выше, и пределов этому верха нету, а те, кто есть, оказывается, ничего не решают. Ну. Миш Климарева не хватает. Он бы нам, конечно, рассказал бы в очередной раз, что произошло, но в целом-то мы и так все знаем, чего ж там.
Но на самом деле, вот мне лично кажется, что наша следующая тема — это ответ на то, что именно происходит во многом. Обратите внимание, достаточно большое количество людей из Белгородской области, в первую очередь из Белгородской области, сейчас заявляли, что они остались не просто без интернета мобильного, они остались еще и без белых списков. Ну, то есть все то, что должно быть за белыми списками, у них тоже не работало. И тут, ну, ситуация опять. Вот у нас сегодня большая часть выпуска будет то, что мы в миллион раз уже говорили, говорим и говорить будем, но такова реальность. И как только что правильно сказал Миша, несмотря ни на что, найдутся люди, которые даже после, послушав нас, скажут, что все это неправда, и какие-то враги нам выключают все. Тем не менее, белые списки, которые должны были хоть как-то работать, хоть как-то помогать людям в этот момент, не работали. Но операторы просят Мишустина повлиять, чтобы было понятно, как этими белыми списками пользоваться. они просят власти сделать хоть какой-то регламент, хоть как-то объяснить, как туда добавить, как оттуда убрать, что в этих списках может находиться, что в этих списках не может находиться. И это, опять, это то, что мы каждую неделю проговаривали и проговариваем, и будем, судя по всему, еще долго проговаривать. Но, ну, интересно просто, мы все говорили, что эти белые списки сейчас, ну, точнее, многие считали, что белые списки это вообще полностью идеи будет подконтрольная операторами, но вот они приходят и говорят, а что делать-то? Как быть?
Они не то, что приходят, там же вообще проблема огромная, потому что, как мы уже говорили, я однажды уже говорил, что там, например, есть такое узкое место, непонятно, как дополнять эти компании в белый список, как туда включать, и это у многих есть запрос. Кроме того, компания сотового оператора говорит, что если вы включаете такой-то, например, онлайн-кинотеатр, а мы хотели бы свой. Если мы сами будем решать, то мы свой включим, а наши конкуренты включат свой. И тоже нету, соответственно, никакого единого алгоритма. И в конце концов, знаете, это же вечное требование вот в подобного рода ситуациях. Значит, кто-то, это бывший министр культуры, блин, у меня вылетел Швидкой, требовал, говорит, ну введите уже цензуру, пожалуйста, скажите нам правила, о чем можно писать, о чем нельзя писать. Нет, сказали ему, не будет цензуры. Вот, будет, так сказать, непросто, просто не будет. Вот белые списки, которые бы были бы утверждены, и было бы понятно, как туда включаться, как их расширять и так далее, это было бы просто. А хаос, он, видимо, помогает управлять. Но в целом, я думаю, в конце концов, отрасль все-таки она любит упорядочение и любит некого понятного алгоритма работы. Она придет к тому, что нужен понятный белый список, нужен понятный путь туда включения, и нужно, чтобы, видимо, государство единым, как-то единым образом все эти белые списки утверждало, потому что, ну, как-то глупо, знаете, например, среди банков. Вот там есть Альфа-банк. Вот в белых списках есть Альфа-банк. И все. И нету Сбера, нет Тинькова, там Т-банка, нету ВТБ, который, ну, вроде бы, ну, во всяком случае, Сбер-то явно более популярный, чем Альфа. Но Альфа есть, а больше никого нет. Почему? А кто решил? Вот. Или там какие-то вот сейчас начали СМИ дополнять. А кто решил? А почему не другие СМИ? И как тут вопросов очень много. И в конце концов, ну, кто-то взрослый уже должен прийти и сказать, вот так-то и так-то, будут такие-то ресурсы и такие-то, и давайте дополнять так-то и так. Ну, потому что в конце концов, конечно, по белым спискам большая часть там времени будет идти работа. Ну, то есть вот будут белые списки. Можно там что угодно говорить, но у меня моя позиция, что так или иначе, это такое логичное развитие обрубленного чебурнета. Ну, Рунета там, не знаю, по мотивам Рунета. Вот. И, соответственно, компании тоже хотят порядка. Ну, просто потому что, знаете, какая странная история. С черными списками Ростелеком все сам решает. Ну, типа, вот люди дают интернет, и у них стоит этот ящик, и чуть что, значит, вырубаются те или иные сайты, если они, значит, неугодны Роскомнадзору и так далее. И все понятно. Вот эти люди вырубают, мы даем интернет, и как бы алгоритм ясен. А тут какая-то, кто во что горазд. То у одних одно, у других другое, у третьих вообще ничего нету. Ну, в общем, должно быть все едино, аккуратно пострижено, зелененькое отсюда и до обеда. Мне кажется, логично. И требования отрасли я абсолютно понимаю. Ну, просто им в таких ситуациях очень сложно вести. Опять же, им кто-то, какой-то пользователь жалуется, а почему нет такого-то сайта? Ну, тут ему надо что-то придумывать. Вы знаете, вот мы решили вот такой сайт включить, а такой нет. А так он скажет, слушайте, это не к нам, это государство. Вот они утвердили белый список, мы по нем работаем, мы ничего сделать не можем. Это проще, это логичнее, это функциональнее.
Мне кажется, что у меня проблем вот как раз конкретных сайтов, включенных в белый список, не сильно беспокоит, в том смысле, что, ну, не включил ты сайт газеты.ру, не знаю, решил, что ее не будет. Это же не критикал. Ну, то есть, ты как бы скажешь, ну да, белый список, он создан для ограничения, поэтому в нем не все есть. Меня беспокоит вот история про то, что когда непонятно, кто добавляет, все технические решения, которые базируются на просто общении не через сайты, а ты там сделал опишку, которая помогает скорой помощи найти ближайшую машину. Вот такие истории меня беспокоят гораздо больше, потому что это могут быть локальные маленькие предприятия, у которых должен работать интернет, и при этом он может не сработать из-за того, что вот их маленький сайт не включили туда. То есть меня бы в этом смысле волновало не как мы добавляем в этот белый список газеты, кинотеатры и так далее, а как сохранить связность и как убедиться, что у тебя вся критическая инфраструктура все еще работает. Я не вижу никакого решения, если ты эти списки, если ты их даешь каждому на откуп, то там будет бардак, и с одним мобильником будет работать, с другим нет. А если ты это делаешь единым государственным списком, то туда будет очень медленно все добавляться. Ты не можешь как бы нормально сделать процедуру проверки, какая ссылка туда попадает, какая нет. И либо у тебя там полезет все, что ты пытался обрубить, либо ты лишишься кучи важных кусков, которые должны были работать, довольно маленькие по объемам и не работают.
Не, ну слушайте, знаете, вот тут нам комментируют, что вот, мол, точка дошла до точки, вместо того, чтобы обсуждать, как решать вопрос обхода этого говна, вы обсуждаете, как правильно обустроить белые списки для россиян. Слушайте, давайте так, белый список, мне говорили, что есть решение, в принципе, там разные VPN тестируют разные возможности обхода, они ограничены, они сложные, но вроде что-то какие-то варианты есть, и опять же, будет день, будет пища. То есть, вот да, так как пока непонятно, как точно эта модель будет реализована, не очень понятно, как точно с ней бороться, и стоит ли сейчас инвестировать именно в эту борьбу research там, и development. Поэтому я думаю, что как бы время не пришло. Но на данный момент, вот как раз то, что мы говорим, что белые списки – это некая данность, которая в стране есть, которые регулярно люди вынуждены пользоваться вот этим обрезанным интернетом, который им представляется с белым списком. Ну да, нужно, чтобы он был удобным, нужно, чтобы было понятно, как туда входить, как он работает и так далее. Если еще и белые списки неудобны, ну то есть это просто какой-то швах.
Слушай, ну, во-первых, по поводу того, что как обходить, я много раз говорил Мише Климарев, который занимается так-то VPN-генератором. К слову, у Breakfast Show есть свой VPN, ссылочки в описании. Мы много раз все говорили, да все технари говорили, что для того, чтобы понять, как обходить, нужно понять, как реализовано. Пока не реализовано.
Абсолютно,
Да.
абсолютно.
Пока реализация из категории «мы включили вот так и вот это», а другие включили наоборот. Пока не будет понятной реализации, никто, к сожалению, вот, к сожалению, не будет, не сможет ничего сделать. Но вот Арман очень правильную вещь сказал, очень правильные слова вспомнил, словосочетание такое «скорая помощь». Вы, наверное, не знаете, но у российской скорой помощи очень часто ездят фельдшерские бригады. Фельдшер не обязан уметь читать кардиограмму, но иногда нужно снять кардиограмму, и это критично. Это определяет, нужно быстро лететь или не нужно быстро лететь. А кардиограмму в такой случае они снимают, отправляя на кардиопульт. И достаточно давно, очень-очень давно, во всяком случае, московская кардиология, московская скорая помощь отправляла это через интернет, через мобильный интернет, с помощью своих телефонов они это дело отправляли. А, ну, все, нету мобильного интернета, нету в белом списке того самого кардиопульта, что делать, вообще непонятно. Ну, это важный момент. К сожалению, это важный момент.
Да, поэтому я говорю, что они должны отработать и отработать как бы быстрое включение вот разного рода сервисов в эти списки. Да, наверное, там где-то у них будут ошибки, они там что-то будут бороться, наказывать тех, кто неправильно включается в эти списки, там какие-то документы надо представлять. То есть там будет много подводных камней, и это хорошо. Чем дольше и больше будет подводных камней, тем дальше и позже они смогут это реализовать как некий единый чебурнет. Но вот они поэтому двигаются, мы можем говорить плохо, не надо по этому поводу двигаться. Ну какой смысл это обсуждать? Та дорога, которую они избрали.
Все правильно. Другая дорога, которую избрали уже не они, а некоторые другие деятели, кажется мне парадоксально смешной. Это прям, если честно, моя личная борьба сейчас будет. Потому что на этой неделе опять прилетел навязчивый пуш от Паши Дурова со словами: вот Хабиб, настоящий герой, настоящий мужчина. И он начал продавать не что-нибудь, а настоящие папахи, только в электронном виде. И это правда. Хабиб в этом деле участвовал. Он даже опубликовал сообщение у себя. Ну, правда, вот эта часть. А еще он, как всякий раз, как каждый раз он делает, когда что-то происходит вокруг него, он убегает, как трусливый, я не знаю кто, в кусты. И в данной ситуации, после того, как его обвинили в том, что он занимается скамерством, он по окончанию всей этой акции, когда уже было продано этих самых электронных папах на 347 миллионов рублей, он удалил посты задним числом. И это, конечно, просто парадоксальный уровень скамоводства, на самом деле, в самом популярном мессенджере для большого количества россиян. Самый популярный человек в Дагестане. Я просто бывал в Дагестане много раз, я там жил, и я видел, как на детских мероприятиях рядом с Эльзой и Спайдерменом было два человека в таких же костюмах Хабиба Нурмагомедова. Два против одного Спайдермена. Ну, вот примерно такой уровень популярности. Тем не менее, ну, вот Макс, господи, не Макс, а Телеграм, постепенно превращается в какую-то скам-площадку, на мой взгляд. Ну, это на мой взгляд. Что скажете вы? Мы сейчас услышим, конечно, с удовольствием от вас.
Я с тобой не согласен по нескольким позициям. Во-первых, я не готов обвинять Хабиба ни в какой трусливости. Как бы это нормальное поведение звезды, которой заплатили деньги за один рекламный пост, который должен превысить в закрепе сколько-то. Как бы к этому ноль вопросов. Во-вторых, я не согласен называть сам факт NFT как бы скамом. Я не считаю, что здесь происходило какое-то мошенничество. Как бы тебе никто не обещал, что пришлет как бы настоящую папаху Хабиба, а прислали виртуальный смайлик взамен этого. Поэтому скамом я это называть совершенно не готов. Мне нравится, что Telegram ищет пути, кроме рекламных интеграций. Мне кажется, что лучше уж электронные NFT-шки вместо, как там суперзвезды пытались рекламироваться в какой-то момент, продавая ванну, в которой они купались, расфасованную по бутылочкам, и отправляли самым преданным фанатам. Мне кажется, что именно Telegram может стать площадкой, которая возродит NFT и возродит культуру, например, донейшн маленьким артистам, когда ты покупаешь, сидя у себя дома с телефона, какой-то опознавательный значок этого артиста, пускай на аукционе и так далее. В общем, я целиком за эту сторону Телеграма, которая про то, чтобы помогать диджитал товарами торговать, продавать контент за звезды и так далее. И поэтому сама акция устроена отвратительно, выглядело это мерзко. Мне не нравится, что еще она как-то по территориям смотрит, кому-то рассказали об этом, кому-то нет. И мне обидно, почему они решили, что мне будет интересно про папаху почитать, а моим друзьям нет. Но я не согласен ни про то, что это скам, и не согласен про то, что он как-то очень плохо себя в этом повел. Может быть, он не разобрался, это я легко как бы допускаю, но то, что удаление поста рекламной акции является какой-то трусостью, ну, не знаю.
Смотрите, ну, по поводу скама, конечно, Хабиб ребенок по сравнению с моим любимым президентом Аргентины Милеем, который просто продавал какую-то там виртуальную криптовалюту, и который все сочли, что это чуть ли не государственная какая-то крипта, купили, и через 6 часов он снес пост, а там люди, в общем, залетели на там миллионы, только сотни миллионов не рублей, а долларов. Вот, поэтому тут как бы пропорции, и в этом отношении, конечно, вот этот современный мир, он, все эти новые виртуальные товары, криптовалюты и так далее, ну, Есть уже президента Аргентины, нету нормального ОТК, проверяющего вообще, что, о чем идет речь, то у вот этой вот отбитой звезды такого и вовсе нет. Я, конечно, считаю, что он как трусишка убежал, потому что это не просто рекламный пост, а это его персональный как бы папаха, и это такая интеграция с ним. И в общем-то, это больше, чем реклама. Это, по сути, он продал часть своего имиджа. Он же сам говорит, что папаха – это традиции, это семья и так далее. Но, в принципе, Хабиб – известный позер и трусишка. Может быть, во мне говорит его это самое мощный антисемитизм, который попер в последнее время, ну, из-за газа. Он, оказывается, у нас главный защитник газа тут на досуге. Ну, что-то к нам не приезжает, все из Дагестана грозит, там, видимо, в турбинах самолетов продолжает нас искать. Но в любом случае, конечно, трусишка, потому что это интеграция, его персональная интеграция. Если ты не согласен с тем, что, как бы твоя персональная интеграция так работает, то, наверное, как-то надо извиниться или как-то это дело обрисовать, как-то описать. Тот же Милей, он там как-то извинялся, как-то объяснялся там и так далее. А Хабиб просто взял и потер свои посты. При том, что, да, наверное, виртуальные товары, если все это прописано, что это виртуально, у тебя есть какие-то любимые селебрити, они могут и должны. Знаете, как это мерч продает же этот самый. Мерч продает Breakfast Show. Прекрасный мерч. Всем от души рекомендую. Но мы же не будем говорить, что это скам. Что эту майку вообще можно было бы купить намного дешевле, не будь на ней нарисован Саша, там, не знаю, Таня и другие герои Breakfast Show. Нет. То, что она там не виртуальная такая, не виртуальная, то можно и виртуально еще заодно портовать. Так что, действительно, это не совсем скам, но просто Хабиб, он тут в конце прошлого года заплатил. Он не доплатил налоговые, что-то 300 с чем-то миллионов рублей. Заплатил, видимо, на контрактах с Телеграмом, как-то, не знаю, там, восстановил упущенное или, скажем так, оплаченное. Окей, хорошо. Но то, что он себя ведет как ребенок, это не первый раз.
Давайте техническую сторону только я добавлю на всякий случай, чтобы все наши зрители точно понимали, что именно происходило. Идея примерно следующая. Давайте создавать пронумерованные экземпляры виртуальных смайликов, которым мы выдадим номера и скажем, что вот есть папаха номер один, папаха номер 10 тысяч, и Telegram в данном случае выступает как аукционный дом. Он говорит, смотрите, мы каждый час будем продавать 100 папах. Первые 100 покупателей, которые отправят реальные деньги, получат к себе в профиль такой маленький квадратик, который будет говорить, у вас есть папаха номер 137. И как бы Telegram будет являться верификатором этого. Telegram будет подтверждать, что действительно этот человек настолько сумасшедший, что купил папаха номер 137 за 10 тысяч долларов. Мне кажется, это некоторый апгрейд над NFT, в котором людям надо было объяснять, что ты владеешь картинкой номер 194, и это что-то значит, потому что есть какой-то блокчейн, на котором это что-то написано. Кто-то говорит, что это не значит ничего. Это некоторый следующий шаг над продажей искусства, над способом того, как можно монетизировать вещи. Конечно, они являются прямым следствием того, насколько популярная персона в этом участвует, потому что если я сейчас выпущу 10, не знаю, очков Армана и попробую их разыграть на аукционе в Телеграме, то наверняка я с этим ничего не заработаю. И как и любой арт-перформанс, там бывают успешные кейсы, когда люди продают, не знаю, яйца, покрашенные в золотой, с номерами, и каждое следующее стоит в 2 раза дороже предыдущего. Это все разные способы того, как артистам можно получать деньги за свои труды, и мне кажется, что это интересный способ, как Telegram идет в сторону того, чтобы не пихать везде рекламу. Потому что, например, новость, которая к нам сегодня в эфир не попала, потому что она в целом не очень важная, но вот OpenAI предупреждает о том, что очень скоро у них в чатах появится реклама. И это не хороший знак. Это знак того, что они как-то не справляются ее не вставить туда.
Там
И
даже,
когда...
я тебя поправлю немного, там даже не OpenAI предупреждает, там люди, которые занимаются исследованием чужого трафика, онлайн такие исследователи, они обнаруживали, что в API-запросах, в ответах или где-то на странице, я точно не запомнил, появляются ссылки бла-бла-бла, OpenAI, бла-бла-бла, ADS, ну, в смысле advertisement. И да, это как бы это звучит супер пугающе, конечно.
Да, и поэтому любые способы, когда происходит транзакция между пользователем системой, и при этом эта оплата идет на какие-то нужды сервиса, мне такая монетизация, конечно, нравится гораздо больше, чем рекламная. Уж лучше давайте будем платить Телеграму через покупку Папах, чем видеть бесконечную рекламу везде, которая наверняка потом и в премиум пролезет и так далее.
Ну, тут, конечно, есть фактор того, что во мне говорит отчасти дагестанец, который, естественно, не простил человеку тот момент, когда он самая главная звезда в регионе, в тот момент, когда весь регион вышел на протесты против мобилизации, и просил его сказать хоть что-то, молчал. Это во мне тоже говорит, конечно, но. Не знаю, у меня осадочек остался. Я запомнил, и телеграмму это тоже припомню, если честно.
Да вообще это просто такой персонаж с осадочком. Слушай, мы прежде чем будем переходить к следующей новости, тут вопрос просто в чате я вижу к экспертам, стоит ли покупать смартфон с eSIM, если даже нет загранпаспорта, поэтому вроде нельзя иметь зарубежный тариф. Мы просто говорили в одной из прошлых программ о том, что, видимо, иностранная симка будет выгодна. С eSIM проблема следующая. Ее активировать... Насколько я понял, возможно, мне кто-то другие эксперты поправят, но ее активировать можно только не в роуминге, а вот в родной сети. Активировать именно eSIM. Соответственно, если вы купите казахскую eSIM, то вы не сможете ее активировать, ну, как минимум, не подъехав к границе с Казахстаном в России.
Это не
Вот.
совсем так, потому что есть ведь travel, есть симы. Они очень
Они
дорогие.
активируются там, где они работают в роуминге. Они дорогие. Ну, то
Да.
есть, условно говоря, вот, например, я покупаю eSIM для того, чтобы ехать в какую-то страну, например, находясь в Израиле, я не могу ее активировать. Только когда я приезжаю, я могу там активировать. Ну, так оно работает. Почему-то. Не знаю почему. То есть, во всяком случае, с русскими симками нужно находиться... типа вот в России, и там оно активируется. Соответственно, здесь будет проблема активировать иностранную eSIM. Поправьте меня, если не прав, но мне так это объяснили, сам я как бы это дело проверял. Вот, теперь, ну, в России есть eSIM, и вы можете просто иностранную симку купить физическую, а российскую сделать eSIM, и вполне нормально.
Тут, ну, во-первых, абсолютно точно некоторые поставщики eSIM, вот для трейлеров, которые позволяют активировать в любой стране, я просто такими пользовался. Но это, во-первых, реально очень дорого. И плюс я не уверен, как вот конкретно в данной ситуации обрабатывается трафик. Ну, то есть, как он считает, как что? То есть, насколько я понимаю, вопрос нашего слушателя, он заключается в том, что если я куплю такой eSIM, смогу ли я, как человек с иностранной сим-карты, пользоваться ограничениями не своими, а той страны? Ну, в смысле, не региона, где
Это
нахожусь, а да.
во-первых, это во-первых. А во-вторых, мы же говорили о том, что российские власти ограничивают отправку смс-ок на российские номера, например, если вам нужно там для Телеграма, WhatsApp и так далее. А на зарубежные симки таких ограничений не будет. Потому что там прям много инструментов, зачем это может быть нужно.
Вот, и с travel и симами, которые гарантированно где угодно регистрируются, у них проблема в том, что они очень часто еще и смски не принимают. То есть очень часто в них есть
Дата, дата.
только дата, да. И это вполне осознанный выбор операторов подобных виртуальных. Другой вопрос, что реально, мне кажется, Всегда можно кого-то попросить привезти сим-карту. Плюс что-то мне подсказывает.
Физическую.
Да, физическую. Что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем появится черный рынок с этими самыми картами, которые будут заранее завезены, точно так же, как всякие ребята помогают с оформлением банковских карт. Ну, гипотеза у меня есть такая, если честно. Давайте от одних картинок, которые подтверждают Telegram, перейдем к другим картинкам, которые на этот раз подтверждает Макс. Мы об этом говорили, мы это предупреждали, но уже в Максе появились документы. То есть вы можете показать вместо паспорта Макс, вы можете вместо СНИЛС использовать Макс, и это все данные, которые вроде как должны как-то подсасываться с госуслуг. И тут, знаете, прежде чем я передам вам слово, я хочу задаться одним вопросом. Ну, серьезно. Госуслуги вполне себе хороший сайт, ну, хороший ресурс. Там есть, конечно, повестки электронные, которых быть не должно там. Там есть, конечно, какие-то противозачаточные средства для голосования, чего быть не должно. Но, тем не менее, там есть полезные вещи. И вот, находясь за пределами России, я случайно по ошибке сделал справку о несудимости из России, когда мне не нужна она была. И для того, чтобы ее сделать, они сказали, отдайте мне фотографию, пожалуйста, всех страниц вашего паспорта. И я задумался, вообще, что это за дичь такая? Получается, Макс будет иметь мой паспорт, чтобы подтвердить, а ведомство, которое находится там, не знает обо мне всего достаточно, чтобы просто выдать мне справку о несудимости. Какая-то фантастическая, конечно, штука, какая-то фантастическая несвязанность, но, тем не менее, уже говорят, некоторые магазины начали продавать алкоголь даже по Максу. Дожили? Раньше только часами можно было.
Вот я просто никак не смотрел, кто будет принимать, потому что я помню, когда сделали СТС, ну, в смысле, вот здесь, о транспортном средстве, да, то типа было написано, вы можете это иметь, и там такой QR-код типа вашего СТС, но вы еще должны с собой физическое, на всякий случай иметь. Вот, можно ли обойтись только фотографией в Максе, ну, видимо, какие-то частные предприятия говорят, окей, нам здорово, потому что вроде государственные вряд ли этим ограничится, а здесь вопрос не то, что там можно подгружать и нельзя подгружать, а насколько вообще это приемлемо. И, в принципе, если это некий первый шаг к тому, чтобы вместо паспорта сделать какую-то, не знаю, карточку там и так далее, или перепрыгнув карточку сразу сделать, значит, виртуальный как бы ID, ну, может быть, и неплохо вполне. Вот, но когда это одно в дополнение к другому, то вот как раз то, что ты сказал про фотографии всех страниц, мне интересно, а прописку там в Макс подтягивают отдельные фотографии, что ли, или, да, не знаю, там статус семейный, значит, там парень познакомился с девушкой, значит, она хочет пройти, он женат или не женат-то. Я только говорю, а вот у меня есть фотография в Максе, а там вот эта страница подтянута или не подтянута, вот, или вообще, в смысле, если человек не женат, у него вообще ничего не подтянуто, вот. Так что тут вопрос большой. Если это такое, ну, как бы прикол, ну, прикол. Если это первый шаг для вот виртуального ID, ну, классно. Пусть хоть что делают. Я, в принципе, считаю, что вот эта книжечка, с которой ты почему-то в 21 веке, слушайте, ну, совсем вот что мы сейчас обсуждаем, да, ну, в России классный онлайн-банкинг. Вот, крутые всякие там приложения там и так далее и тому подобное. И вот этот вот паспорт в виде книжки, значит, который потрепанный, там, постоянно ты должен его не забыть, там, или еще что-то, ну, бред сивой кобылы, не то, что вчерашний, не то, что позавчерашний день, там же с чипами, насколько я понимаю, да, проблема с поставками чипами для виртуальных, ну, в смысле, для таких вот просто карточек, ну, сделайте это вот виртуально, ну, сделайте так, чтобы можно было только этим обойтись, а то, если нужно и то, и другое, то это какая-то это хрень собачья.
Арман, во-первых, мне хотелось сказать... давай.
Секунду, Арман. Ну да, сейчас передам тебе слово. Просто вот, Миша сказал про карточки и чипы, и про банкинг. Да, был какой-то когда-то прекрасный онлайн-банкинг, да, было все прекрасно. Просто одна из последних крупных конференций Сбера, которая посвящена была именно их банкингу, а не вот все остальное, чем себя считает Сбер, Там был прекрасный доклад, человек, который как суперинновацию рассказывал, как они будут каннибализировать старые карточки, чтобы из них доставать чипы, чтобы переиспользовать. Ну, это тоже какой-то уровень, конечно.
Я хотел сказать, что я не понимаю, про какой первый шаг мы говорим, потому что, мне кажется, в большинстве онлайн-банков, допустим, в Сбер, давно можно подгружать и паспорт, и СНИЛС, и так далее. И точно так же у них есть некоторая структура, как ты можешь подтвердить то ли Сбер, то ли госуслуги, используя второе. Я не помню, что из этого. Ну, то есть, например, если ты утерял карточку, но можешь войти в госуслуги, то ты можешь войти в мобильное приложение Сбер или наоборот. Я не помню, в какую сторону оно работает. То есть такая интеграция на уровне банкинга. Ну, то есть примерно я вижу новость про то, что документы подтянули в Макс. Вот примерно каким файлообменником пользуешься, Скайпом. Что вот как бы теперь в Максе чуть бесшовнее можно показывать эти документы. То, что их принимают в магазинах, ну, наверное, это просто потому, что магазин, на самом деле, если у тебя и фотка паспорта есть, то они более-менее готовы, а тут Макс, типа, доверяешь государству. Мне сразу стало интересно, насколько сложно создать мобильное приложение под Android, чтобы он был фейковый Макс, туда сунуть фейковую фотку паспорта
Нет,
и так далее.
Там же еще QR-код делать. Я видел, как это происходило в Украине до вот войны. У них же есть приложение Dia. И вот при мне человек был за рулем, его остановил полицейский, и он просто достал свое приложение, показал, ну, свой как бы паспорт, показал свой техпаспорт на машину, полиция проверила и поехала дальше. Это было еще лет 5 назад, вполне себе работало.
Это все так. В Dia QR-код – это прекраснейший работающий инструмент. Госуслуги до этого не дошли. И вот что интересно…
Нет, есть QR-код. Есть QR-код. Госуслуги
для
авто, там есть QR-код.
Да. Для СТС, да. Но только для таких каких-то вещей, не для документов. И тут в чате резонный вопрос задают. А почему этого нету в госуслугах? Потому что, еще раз, я зашел на госуслуги, там я могу посмотреть номер своего паспорта. Все. Там я могу посмотреть номер СНИЛСа, но знаете, почему я его там могу посмотреть? Потому что я по нему вхожу. А еще я там могу посмотреть номер своего ИНН, который я сам туда добавил. Не они подгрузили откуда-то, я сам туда добавил. Это первое. И второе, во всяком случае, по принтскринам этого самого чертова Макса, там речь не идет ни про QR-коды. Ну, то есть то, что показал ВК сам, на странице, где они гордятся тем, что вот у нас серия есть документы. Это не QR-коды, это просто такие стилизованные под реальные документы рисуночки, где есть видны все эти номера и надписи те, которые есть на документе. Все. Очень странная фигня. Честно, очень странная фигня, потому что Dia, та же самая Dia, это прекраснейший инструмент. В Америке Apple сейчас договаривается по поводу Apple ID, он, по-моему, да, называется, чтобы вместо прав можно было использовать. Уже в некоторых штатах можно вместо прав показать телефон. И это все на уровне Apple, это все на уровне операционной системы, никакого-то дополнительного приложения. И это все верифицировано, это все очень сложные штуки так-то. А здесь нам говорят, что а теперь вот это вот все есть только там. Хотя, как Арман правильно сказал, вообще-то все эти документы давно можно было брать из банков, из банкингов, и они, ну, по сути, они ровно тот же самый уровень доверия будут иметь, что и в этом самом Максе. Но сейчас вот этот пиар из категории «Ну хоть так, зайдите, но теперь вы сможете за алкоголем заходить, не доставая свой, не беря с собой паспорт». Я про алкоголь не просто так несколько раз сказал, потому что в новостях, помимо всего прочего, какой-то магазин, то ли Dixit, то ли еще что-то подобное, они уже заявили, что они будут принимать эти Макс для того, чтобы продавать алкоголь. И опять же таки, а как? Если там нет QR-кода, но даже если там есть QR-код, ну, значит, нужно поставить оборудование и объяснить, как проверять, что все верно, поставить приложение, чтобы люди могли проверить и реально случайно не продать там 12-летнему. Фантастика, ну честно. Если нечего,
Нам
да.
пишут просто комментарии, что мы не понимаем, насколько идея крута. Так мы говорим, что круто. Молодцы, ребята. Сделали. Чего ж
Мне
там?
кажется, да. Мне кажется, что меня удивляет только, Денис, что ты как бы удивляешься, что если МФЦ смогли сделать только в Москве за много лет и так далее, а то, что между всеми этими ЗАГСами, банками и так далее нет нормальной инфраструктуры. Мы начали, по-моему, наш разговор про то, что даже с белыми списками непонятно, как бы, как это централизованно, не централизованно делать. Ну, банки, российский финтех все-таки появлялся за счет жесткой конкуренции. Банковские приложения в России такие удобные, потому что было нужно делать их гораздо удобнее, и они старались. Я не вижу ни одной экономической причины кому-то пытаться с двух сторон. Я не вижу причин пытаться сделать удобнее цифровое государство и так далее. Я не вижу множества гениальных айтишников, которые остались внутри Российской Федерации и готовы пойти сейчас на государство создавать цифровой ГУЛАГ. Может
Слушай, ну
быть,
там
какое-то
куча,
количество их
там
есть?
десятки тысяч людей работают в ГУПах, создают вот все, что ты говоришь. И там есть и успешные программисты, и хорошие.
Есть, но их
Есть,
явно
есть.
должно было стать меньше за последние 5 лет, и явно, если не успели одновременно с МФЦ сделать всю эту цифровизацию, то сейчас уже, надеюсь, не успеют.
Зато на этой неделе успели начать отключать WhatsApp. То, о чем мы все предупреждали, то, в чем мы не сомневались, то, что в первые несколько часов выглядело как то ли отстрельнуло, то ли непонятно что, а потом все-таки вышел Роскомнадзор и сказал, что ну да, они не соблюдают наш закон, поэтому мы их будем выключать. Начало происходить. Что интересно во всей этой ситуации? Первое, то, что ну, если это по какому-то закону, то по моей вот логике, ну, если по закону, то оно должно быть просто вот распоряжение публичное, и вот по всей стране начали выключать. А тут происходит так, что в каких-то регионах чуть раньше начали, потом в Москве начали, потом и в Питере начали, и вот везде, причем по-разному. Где-то что-то работает, где-то что-то не работает. И самое главное, я попытался найти информацию о том, как это технически выглядит, и люди находят несколько разных вариантов того, как это реализовано технически. На ТСПУ пытаются отслеживать трафик, да, это все правда, но реализации везде разные. В результате появились рекомендации по поводу того, как это обходить. Тоже разные, и что достаточно сильно, мне кажется, усложняет все-таки жизнь людям, которые пытаются хоть как-то с этим справиться. Ну, в то же самое время, вот оно наступило. Что интересно, наступило сразу после того, как был слит разговор якобы в WhatsApp некого Уиткофа с неким Дмитрием. Я вот даже его фамилию не хочу вспоминать, потому что я забыл. И они сейчас будут явно рассказывать, что WhatsApp это враги, поэтому все так. Но тем не менее, непонятно что, непонятно как, непонятно где, что хорошее во всем этом, ну точнее, что более-менее пристойное во всем этом безобразии, что все-таки VPN, как минимум Breakfast VPN, ну и подобные VPN, которые направлены на обход блокировок, помогает и дальше пользоваться WhatsApp и оставаться в родительских чатах. Мы предупреждали, но тем не менее, я уверен, вы найдете, что сейчас сказать.
Ну, во-первых, я говорил действительно, что с WhatsApp это отдельная забавная ситуация, потому что она является частью Мета, а Мета признана Россией экстремистской, радикальной, террористической, не знаю, там, чем еще. Вот. И как-то было странно, что значит, Facebook и Instagram забанены, а WhatsApp типа нет. Как это вообще происходило, непонятно, и как они могли выйти из этого. Там Роскомнадзор же заявил, что WhatsApp они начали блокировать, потому что они не выполняют законодательство. Как может террористическая группа выполнять законодательство, в частности, размещение серваков, там, дачи, там, не знаю, ну, включение в список арии и так далее. Ну, я не очень понимаю. Ну, как бы, это как бы логика противоречит одна другой. Я вообще сейчас подумал, что, конечно, сложный Новый год предстоит у операторов. Как-то в последние годы эта проблема была решена, и люди друг друга поздравляли с Новым годом в последние часы перед курантами с помощью мессенджеров, и сотовая связь не висла. А тут, значит, со всей этой передрягой с WhatsApp и с Telegram в этом году люди снова будут пользоваться сотовой связью, и как бы снова будет такой новогодний привет, когда сеть висит. Ну, посмотрим, как все это будет выглядеть. Ну, то, что с WhatsApp это должно было быть, ну, спасибо Роскомнадзору за честность. Ну, то есть, согласитесь, приятно слышать от Роскомнадзора честное заявление. Мы блокируем WhatsApp, а там не замедляем, не боремся с мошенниками, ничего. Просто мы блокируем. Ну, то есть, люди говорят то, чем они занимаются, и это, даже если люди плохие, занимаются они хренью, это вызывает, в общем, ну как-то, ну нормально, хоть чувак сказал. Смогли сформулировать, губы повернулись, сказать, язык, так сказать, сработал. Вот, так что с этой точки зрения, молодцы, ребята. Вот, будем знать, куда двигаться дальше, как с вами сражаться и как вот эти все ограничения обходить. Значит, ну, в любом случае, мы видим, что пока нету падения популярности WhatsApp, это значит, что все, кто пользуется активно этим мессенджером, все предусмотрели и готовы к разному развитию событий. А то, что в разных регионах они гасят по-разному, ну так конкурируют пока, ищут правильное решение. Просто скрывать уже не видит смысла. Ну а правда, знаете, там, то есть обрубили звонки, значит, обрубили смс-ки подтверждения регистрации, еще всякого рода шнягу, так сказать, навели на WhatsApp. Ну что после этого уже стесняться? Ну блокируем и блокируем. Вот. Но пока, видимо, до конца они не нашли правильный вариант блокирования. Я вот в всяком случае вижу на форумах там и в телеграм-группах обсуждения, когда пошла вот эта волна о том, что забанен WhatsApp, кто-то говорит, а у меня все работает, а у меня еще не работает. То есть как бы явно они еще такого какого-то единого подхода к блокированию этого сервиса пока не выбрали.
Я не до конца, на самом деле, сегодня начал понимать, а почему мы вообще обсуждаем, через какой, как бы, мессенджер гнать трафик? В том смысле, что я подумал, что если бы я сейчас находился на территории РФ, и мне надо было бы создать какую-нибудь сеть шифрованных переписок, все старые добрые методы шифрования, они же наверняка работают. Мы же наверняка можем хоть в Максе отправлять друг другу картинки, где в правильные пиксели сдвинуты на правильное число цифр, или просто настроить какой-нибудь браузерный плагин, который будет у тебя публичным ключом шифровать все для твоего собеседника, в чат прямо Макса будет отправлять зашифрованное послание, и собеседник будет также бесшовно его расшифровывать у себя на экране. Если мы пытаемся скрыть от российских властей сам факт передачи информации, то это один вопрос. Но если мы на самом деле пытаемся как-то показать, что мы вообще никакой шифрованной информации не общаемся, то это, наверное, будет сложновато сделать вне зависимости от того, VPN, не VPN, в какой-то момент все равно начнут достукиваться так, что будет известно факт того, что ты пытаешься общаться с зашифрованным сообщением с неправильными серверами. Поэтому, когда мы обсуждали белые списки, мы начали обсуждать, что непонятно от чего, как будет реализовано и как это надо будет обходить, мне кажется, что надо выбирать Jabber и переходить на такие виды очень неудобных клиентов, если ты как бы готов к тому, чтобы у тебя реально было хоть какое-то шифрование.
Они, кстати, работают вполне. У меня брат, один из главных этих самых мирандистов, продолжают они жить. Миранда цветет и пахнет. Более того, как выяснилось, она работает на Авроре, на операционной системе, и получила, так сказать, совершенно вторую жизнь и вполне себе развивается. Так что Джабер не стареет душой и вполне себе.
Сейчас я попытаюсь сделать то, за что, мне кажется, вы все должны поставить лайк, просто не думая, не глядя. Я проброшу мостик в обратную сторону в программу Classic News с Дмитрием Быковым, где они обсуждали пу-пу-пу. Пу-пу-пу и Brain Rot. И я просто сегодня просматривал в очередной момент то самое Brain Rot, генеряющую социальную сеть, которая называется TikTok. И знаете, что мне там попалось? Там иногда прекраснейшие вещи попадаются. Мне попался совет о том, как организовать абсолютно нечитабельный, никем не замеченный канал общения со своими близкими, знакомыми и так далее, и так далее. Если у вас техника Apple, создайте Notes, заметку. Поделитесь ею, сделайте общую заметку с кем-то. И там просто пишите «Привет, да, не будет всплывашки». Но это даже плюс. Ну, соответственно, товарищ милиционер, держа в руках ваш телефон, не увидит, что вам написал какой-то враг. Ну, по совместительству, ваша жена или муж. Прекрасно, мне кажется, это прекрасно. Вот такие вот новости высоких технологий. И давайте завершимся. Очень своеобразной и интересной и странной новостью из мира реальных высоких технологий. Ну, понятно, на данный момент все высокие технологии — это OpenAI. На этой неделе, 24 числа, Сэм Альтман подтвердил, в общем-то, он подтвердил то, что мы обсуждали с вами год тому назад. Он подтвердил, что да, мы это OpenAI вместе с Джонатаном Айвом, человеком, который отвечал за дизайн раньше в Apple, делаем новое устройство, принципиальное новое устройство для того, чтобы пользоваться ИИ. И знаете, что меня тут поражает и радует? Они пообещали анонс через 2 года. Ну, то есть мы уже второй раз с интервалом в год обсуждаем вот это вот происходящее. Мы в восторге, мы в ожидании все. Но никто из нас не знает, что мы ожидаем. И у меня есть, если честно, есть подозрение, что они пока и сами не понимают, что они там делают, какого типа железка, как будет происходить общение с этим самым и с помощью их железки. Но, тем не менее, пообещали, что через 2 года даже что-то покажут.
Мой ответ тебе короткий. Как бы вот всегда айтишники делились NVIDIA, AMD или Intel, AMD. Я совершенно не против OpenAI, скорее. Я готов смотреть, я готов смотреть на конкуренцию, но я скорее за любую другую компанию, кроме них. Поэтому я надеюсь, что, как это часто бывает, гигант будет говорить, что он через 2 года что-то выпустит, а мы увидим бум разных носимых устройств, и от разных компаний. Я бы скорее смотрел в сторону Гугла, потому что они пробовали много больше разного, чем OpenAI. И судя по тем революциям, на которые начал скатываться OpenAI, ну, то есть понятно, что тебе нужен переходный этап, и поэтому они делают браузер кодинг-агентом и так далее, но на самом деле здесь нужна какая-то революция. Надо смотреть, что это будет, как этот интерфейс будет выглядеть, как ты будешь взаимодействовать с этим, как он тебе будет показывать это обратно, потому что смартфон подходит для каких-то целей. Видимо, какой-то промежуточный этап, когда с ИИ ты будешь общаться через смартфон, будет. Но да, вне зависимости от того, что покажет OpenAI, придумывать интерфейс для взаимодействия с ИИ и как он должен выглядеть, если это главная цель, если все твое общение идет через него, это интересная задача. Интересно, кто как это себе представляет. Я себе это представляю через очки, телефоны, ну, как бы вся эта система умного дома, которая вся, общаясь, передает это куда-то, и у тебя интерфейс как бы соединенный, что ты видишь на всех мониторах, на всех телевизорах, на всех поверхностях, как бы, что у тебя везде один и тот же интерфейс разговора с этим. Но как, куда это на самом деле выйдет, это интересно.
Слушай, я считаю, что телефон просто не до конца, просто еще не израсходован как центральное устройство для потребления. То есть, ну, условно говоря, мы понимаем, что уже есть машины, которые открываются, да, ну, на уровне приложений, как бы родных, открываешь ты машину там с телефоном, ну, ты не знаешь, понятно. Вот я вот квартиру, я знаю много людей, которые уже поставили эту штучку, умные замки, но все равно это еще не common sense. Это не то, что если ты заходишь там в подъезд, ну, наверное, в новых домах ты увидишь там на 10 этажах, ну, 3 квартиры, которые будут стоять, там, не знаю, 5, может быть, квартир с такими умными ключами, которые с помощью телефонов ты открываешь, закрываешь. А вот в обычных домах, ну, если будет там один на подъезд, это уже чудо. То есть мы еще вот всякого рода нюансы, связанные с тем, чтобы телефон был центром вашей вселенной, мы до конца не израсходовали, как мне кажется. При том, что правильно и важно говорить о том, что мы не знаем, каким будет следующее устройство. То есть мы понимаем, что, наверное, их будет масса, и, скорее всего, они будут как-то соревноваться друг с другом, и просто кому-то это будет удобно с очками, кому-то это будет удобно с часами, кто-то будет по старинке сидеть в телефонах. Я вот все жду какой-нибудь квадратик, куда я буду подключать экран, который можно будет раскрывать и, соответственно, на нем все делать. Вот мне как-то вот я так себе это представляю. Но в любом случае мы еще телефон до конца не израсходовали. Ну и хорошо, что смотрим вперед. А будет ли у них что-то через 2 года? Ну, как-то мы знаем, советские разработчики, мы что-то обсуждаем, россияне нам тоже часто говорят, вот мы получили там столько-то миллионов, через 2 года мы представим прототип. И мы спокойно говорим, ну, через 2 года это будет в другой жизни. Ну, посмотрим, что будет у них. Я не знаю, кстати, какое это будет устройство. Я даже не представляю, потому что очки тоже до конца еще не доработаны. Вот вроде сколько было попыток, да, но сказать, что, ну вот, ну Ray-Ban, ну это фейсбучный, ну хорошая история, но это еще не совсем, так сказать, тот уровень, который, наверное, мы ожидаем от нового центрального устройства. Вот, так что пока тут вопросов слишком много, ну пусть разрабатывают, классно.
Вот если Ray-Ban с Vision Gemini гуглового, да и возможностью ответить этого OpenAI, да еще чтобы тебе прям, пока ты идешь в очки и смотришь, код генерировал, как Claude от Anthropic, то вот это было бы фантастическое устройство. А на данный момент, конечно, до сих пор задаюсь вопросом, зачем вот в часах вот эти вот все штуки. Потому что я так и не понял, как этим пользоваться, а я вроде как айтишник. Ладно, ладно, что-то мы засиделись целую лишнюю минуту, за что вы на самом деле, наверное, можете поставить нам и по большому пальцу вверх. С вами была программа «Точка», значит, с вами были Арман Туганбаев и Михаил Гуревич. Ссылочки на их телеграм-каналы, вот мы ругаем телеграм, а все равно как бы сами там присутствуем. Но ссылочки на их телеграм-каналы есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов, ссылочка на мой YouTube есть тоже в описании. И с вами была «Точка». А завтра с утра вы как встаете? Вы включаете что? Правильно, The Breakfast Show. А там что? Правильно, там интересные гости, там интересные разговоры, и там не будут вас с утра пораньше мучить вот этими всякими айтишными темами, потому что айтишными темами мы помучаем вас через неделю. Пока.